Глава 10. Стоял август, самый пик летних отпусков. Отдел раздолбежа страдал от безлюдья и от жары. Павла работала за троих. Перемена в статусе не спасала ее от обилия неувязок, нелепостей и неудач. По ее вине перепутали рекламный ролик. После лирической беседы раздолбежа с выпускниками хореографического училища, после того, как тонкая до прозрачности юная танцовщица чмокнула зардевшегося господина Мырыля в щеку, после всей этой трогательной сцены на экран выперся клип, предостерегающий молодежь против случайных связей и венерических заболеваний. У Павлы, наблюдавшей за передачей из аппаратной, едва не случился сердечный приступ. Раздолбеж поначалу ничего не понял, а когда ему донесли, побагровел лицом и страшно, как бык, засопел. Фрагменты фильмов оказывались с браком, приглашенные не являлись на передачу. Все валилось из рук. Секретарша Лора укатила на море, и часть ее обязанностей перешла опять-таки Павле. Неудачи, накладывающиеся одна на другую, понемногу вогнали ее в апатию. Поэтому, когда жарким, невыносимо душным днем на столе Лоры затрезвонил давно молчавший телефон, Павла даже не вздрогнула.
«Павла?»
Поначалу ей показалось, что это Рамон, и она уже открыла рот, чтобы ответить, но в последний момент осеклась. Не потому, что ее злость на Ковича требовала высокомерного молчания, просто ей вдруг стало ясно, что человек, запросто узнавший ее и величающий по имени, что этот человек не Рамон, и не Влай, и не... А, собственно, кто еще может позвонить ей на работу и так вот доброжелательно окликнуть? Оператор Сава?
«Павла, добрый день. Не ломайте голову. Мы пока не знакомы».
«Ах», — подумала она обреченно, — «один из этих, в разной степени непризнанных гениев, жаждущих попасть к раздолбежу в передачу, долго и нудно читающих по телефону свои стихи или осаждающих с картинами, или подсовывающих рукописи».
«Павла, вы знаете, что как раз сейчас координатура Триглавца решает вашу судьбу, и вероятность, скажем так, фатального для вас решения более чем велика».
Она сидела перед ворчащим вентилятором, телефонная трубка в руках казалась ей мягкой и липкой, будто воск. В комнате было пусто, и в коридоре за распахнутой настежь дверью было пусто. Только неторопливо удалялись по лестнице чьи-то шаги. В кабинете раздолбежа негромко пел радиоприемник. «Вы кто?» – спросила она, усилием воли вернув себе голос.
«Вас не оставят в покое, Павла. Триглавец вбил себе во все три головы, что вы представляете для него опасность. На самом деле это далеко не так, но да ладно. Всякий раз, оказываясь в пещере, вы подвергаете себя смертельному риску. У нас есть возможность избавить вас от пещеры. Вообще. Избавить вас от саагов и егерей».
«Павла!» – позвал из-за закрытой двери сварливый голос раздолбежа. «Вы кто?» – спросила она почти истерично. «Вы кто?» «У вас? Это у кого?»
«Я перезвоню через 20 минут. Будьте добры, возьмите трубку».
Короткие гудки. Раздолбеж распахнул дверь кабинета, обмахиваясь пачкой бумаг, причем на первой же страничке круглой печатью стоял черный отпечаток кофейной чашки.
«Павла, все как с ума посходили с этим его спектаклем. Думаю, вместо маленького анонса дадим большой репортаж. Надо же, билеты раскуплены на полгода вперед». «Павла, у вас что, тепловой удар?»
Она нашла в себе силы помотать головой.
«Заменим передачу», –
деловито продолжал раздолбеж, создавая с помощью бумаг подобие маленького урагана.
«У нас в плане театральное обозрение, заменим вот этим репортажем презентации новой работы Ковича. Он бы нам еще заплатить должен за рекламу».
Раздолбеж хохотнул.
«Дадим фрагменты спектакля».
Он выжидающе уставился на Павлу, но та молчала, тупо глядя на телефонную трубку в собственных руках.
«Кто это звонил?»
– спросил раздолбеж с подозрением. «Так», – сказала Павла и снова помотала головой. Раздолбеж нахмурился.
«Вообще-то служебный телефон не для личных разговоров. Ладно. Допустим, репетиции у него закрыты, но генеральный прогон снять можно, а, Павла? Фрагменты, разумеется. На полную съемку спектакля никакой дурак не согласится. Фрагменты. Только чтобы он не очень дорого запросил».
«Он не даст», — — сказала Павла, вводя пальцем по дырочкам трубки. «И генералку он не даст снимать тоже».
«Как не даст? Вам?»
Под этим его взглядом Павле должно было сделаться стыдно.
«По нашим сведениям, сторонники вашей ликвидации не собрали сегодня достаточного числа единомышленников, но вопрос о вашей судьбе не закрыт, отложен. У вас появилось время на размышления, короткое время, Павла. Мы в состоянии дать вам деньги, документы, безопасность, но главное – свободу и жизнь, такую, какую вы изберете сами. Вам говорят, что человек вне пещеры похож на зверя, что он хищник, убийца, маньяк, вранье. Человек имеет право быть самим собой. Собой, а не игрушкой в руках егеря».
Павла вздрогнула. В соседнем отделе громко хлопнула дверь.
«Понятно, вы не хотели бы так круто менять обстановку, но иначе вас убьют. Егерь в пещере убьет вас, Павла. Ни вы первая, ни вы последняя. Вы не знаете всего, вы понятия не имеете, что это за контора, Триглавец. С вами сложно связываться, но мы найдем способ. Ваше согласие, ваша свобода и жизнь. Думайте, Павла, думайте скорее».
Короткие гудки.
Валь, актер-самоубийца, умер ночью, во сне. Все прекрасно знали, что так и случится. Парализованный человек не может жить. Пещера не любит слабых. Валю и так везло слишком долго. Никому не узнать, чьей добычей стал в ту ночь ослабевший зеленый схруль. Утром у ворот больницы остановилась неприметная белая машина с эмблемой на дверцах. Валя умер за день до генерального прогона. За 2 дня до премьеры, в которой ему не суждено было участвовать. Раману позвонили в 10 утра.